Но лучше бы вместо, там, не знаю, ебучей физры, там, философии или еще какой-то хуйни, которая не нужна, учили бы отстаивать свои права в жизни. Или читать договора. Договоры?
Как, блядь, правильно, сука?
Договоры.
Договоры.
Привет, это подкаст «Дизайн мышления». Меня зовут Аня, я дизайнер из студии «Рио Дизайн».
Привет, меня зовут Макс, я тоже дизайнер.
Привет, меня зовут Ксюша, и я дизайнер из «Рио Дизайн».
У нас сегодня очень интересная тема. Это тема хейта. Хейта вообще в творчестве, в дизайне, в архитектуре, в искусстве. Хейта всегда очень много в этих всех категориях. Мы, как никто другой, вообще знаем и знакомы с этим, с этой темой. Поэтому можем адекватно вам рассказать про хейт, про то, как мы сталкивались сами с хейтом, как мы проходили через него, как вообще молодому автору заявить о себе, как противостоять всему тому негативу, который на тебя сыплется, да, как из рога изобилия. И причем этот негатив может быть не столько от зрителей. Зрители, на самом деле, не так хейтят, как твои преподаватели. Те, кто действительно отбивают любое желание творить, любое желание работать, это все-таки учителя. Очень много учителей отбивают желание вообще чем-либо заниматься в творчестве.
Аня сказала про то, что в дизайне, в архитектуре много хейта. Я могу сказать, что я учился немного в другом учебном заведении, немного в другой области, и могу сказать, что там не было никогда прям откровенного хейта. Когда говорят о хейте, наверное, имеют в виду неконструктивную критику и от сокурсников, от сверстников, и от преподавателей. Но вот в моей области и преподаватели, и сокурсники никогда не хейтили. Они всегда давали конструктивную критику. Никто не говорил, что зачем ты сюда пошел, у тебя ничего не получится, наверное, тебе нужно было идти дворником.
Наверное, так исторически сложилось у людей, что как-то творчество воспринимается как что-то абстрактное, и люди думают, что они могут тоже обсуждать это, и тоже своего рода дизайнеры все в душе, поэтому могут покритиковать тебя и думают, что ты как бы ничего такого сложного-то не делаешь. То есть это не такая работа, что ты типа врач, там надо все четко делать, что это что-то такое, что любой смог бы сделать, ну просто не делает, потому что ну это слишком просто. Я сталкивалась с хейтом, ну, начиная с детства и семьи. Это как бы изначальное осуждение за то, что ты выбираешь какой-то творческий путь, потому что кажется, что это несерьезное занятие по жизни, что надо что-то весомое для человечества делать. Люди думают, что творчество — это что-то малозначительное в жизни.
Надо работать, заниматься какими-то вещами, которые ты можешь потрогать, ты можешь смастерить, что-то высчитать, сделать, пойти на завод, что-то, какой-то станок захуярить. То, что ты там придумываешь, сидишь, это вот никому нахер не сдалось. Поэтому давай не занимайся хернёй, а иди-ка ты делами займись лучше.
О, кстати, в тему завода вспомнила, что даже в советское время, вот у меня все родственники почти работали инженерами, и инженеры получали ниже зарплату, чем рабочие. И так вот тоже сейчас складывается, у меня такое ощущение. Ну, по крайней мере, вот Макс рассказывал, когда он работал на Прософте, это такой заводик небольшой в Екатеринбурге, радиотехнический, кстати, Макс радиотехник, радиотехнику закончил, если что. Когда он работал, за то, что ты крутишь там какие-нибудь болты, там собираешь шкафы, тебе платят только же или больше, чем ты сидишь и придумываешь эти самые шкафы. Вот такой парадокс. Так везде. Почему-то инженерам, вообще дизайнерам, архитекторам как-то не хочется платить. Ксюша сказала, исторически сложилось, да, что вы денег-то не получите, идите лесом. Не то чтобы это очень обидно, это пиздец несправедливо. Потому что, чтобы отучиться на там дизайнера, архитектора, инженера, нужно так много времени, так много знаний, так много сил потратить, как на врача. А отношение, вот, блин, такое же, как к врачам, типа, ну и вы сидите там за 10 тысяч, блин, мы ничего платить не будем. Мы эти картинки из интернета скачаем. А чтобы картинку это сделать в интернетах всяких, вы знаете, сколько надо сил? Я уже не говорю про какие-то расчеты инженерные. Хотя вот для меня, на самом деле, сложнее, я просто больше так воспринимаю, для меня сложнее сделать картинку, придумать какую-то интересную вещь, да, функционально как-то ее наполнить смыслом, чем сделать какой-то чертеж или сделать комплектацию. Потому что для меня комплектацию чертежи сделать — это просто легко, потому что ты делаешь это по уже готовому эскизу. Самое сложное вообще — это эскиз. Вот просто возьмите без аналогов, сядьте придумать. Хрен раз два вы что-то придумаете. Сядьте в лужи, такие будете сидеть, такие типа, бля, как это тяжело. С этим сталкиваются все первокурсники, когда приходят в институт, ну, там, какой-нибудь творческий. Преподаватели, зная, как им тяжело, вместо того, чтобы помогать им развивать в себе какие-то навыки, они начинают это хейтить. То есть я, например, сталкивалась с хейтом тоже, вот как и Ксюша, с детства. Не у всех сказочная радужная жизнь, как у Максима. У многих многих, кто изначально много занимался вообще вот этой творческой хуйней, очень много хейта именно в детстве. Ну, в художественной школе я не могу сказать, что у меня какие-то были такие преподаватели строгие, они были классные, конечно, но там всегда критика. И нужно с этой критикой уметь работать. Потому что, во-первых, критика помогает тебе развиваться, да, ты должен ее воспринимать здраво. Но иногда эта критика, особенно в институте, заходит в такой лютый трэш. Вот у меня сейчас сестра учится в институте на архитектора. Это, если что, УПИ. Я назову этот институт, потому что это такая еще шняга, дай боже. В общем, УПИ. И там есть преподаватель. Я не знаю, как ее зовут. Точнее, Саша мне говорила, но я ни хрена не запомнила, потому что... Ладно, я запомнила, просто не хочу преподавателя подставлять. Есть там у них преподаватель на кафедре. Ну, Саша приносит работу, вот она и говорит: а может быть, ты зря на архитектуру поступила? Может, тебе на граф-дизайн нужно было пойти? Ну, вот с тем, что ты мне приносишь. Ну, то есть, нормально такое говорить вообще человеку? Это такой вот вид хейта, такой, знаете, как там называется, такая пассивная агрессия, да, когда ты как бы вроде бы не нахамил, но нахамил так, на самом деле, что человек вообще задумался, а нахрена он вообще здесь сидит? Может, действительно ему не стоит здесь этим вообще всем заниматься? И она так расстроилась, она ревела несколько дней, у меня сестра. Просто вы не представляете, вот ты такой сидишь, вымучиваешь эти планы архитектурные, ни хрена еще ничего не объясняют, это вам секрет раскрою, нихуя не объясняют. Ну, объясняют так поверхностно, типа, ну, знаете, идете, они делают так обычно, берете лист, берете карандаш, берете линейку, чертите линию, хуяк-хуяк, дом готов. Пропускают основной процесс, и вы такие должны принести дом.
Вообще, на самом деле, непонятно, почему преподаватель берет на себя какую-то обязанность по определению профориентации студента. Ведь задача преподавателя — дать знания, оценить, как эти знания студент усвоил, выставить оценку, проверить работу. Непонятно, почему вообще препод себе позволяет такое. Это очень похоже на какое-то хамство. Наверное, преподаватель думает о себе очень много, что он настолько великий, что может всех тут судить о том, кто профессионал, кто не профессионал. Вопрос. Получается, ты, Аня, считаешь, что по сложности, получается, в самом начале идет какая-то рабочая специальность, потом инженер, а потом уже какой-нибудь дизайнер, который что-то создает, что-то придумывает?
Да, я так считаю. Потому что, вот смотри, если мы говорим про рабочую специальность, нам выдают задание, мы знаем, как это делать, и мы должны четко по заданию все сделать. Правильно? Это первый уровень. Второй уровень — это инженеры. Они это задание составляют. Угу. Тоже как бы сложнее звучит намного. Они составляют это по каким-то снипам, ГОСТам и так далее, но они составляют это задание для тех, кто должен это сделать. Ну а третий уровень — придумать вот это все. Придумать в том числе правила, нормы, ГОСТы, еще что-то. И этим часто занимаются как раз такие люди, которые, ну, повыше специальности, чем инженер. Много что придумывают дизайнеры, потому что у них часто нету каких-то ГОСТов и снипов. То есть у архитекторов, например, есть, у архитекторов, да, а у дизайнеров часто нету. У художников ничего нету, и им нужно что-то придумать. Это очень тяжело, потому что очень много знаний, и эти знания, они часто смежные. То есть дизайнер, он должен быть и инженером в том числе, там, например, там, по каким-то видам коммуникациям. И если мы говорим про градостроительство, про архитектуру, про урбанистику, то надо еще и с ландшафтами знать, там, дендрологические планы составлять, знать устройство дорожек, знать, как правильно делать отмостки, и т.д. и т.п. Это как бы дохуя знаний. Почему они должны получать меньше, чем рабочие, которые это просто сделают? Я ничего не понимаю.
Да, я соглашусь с тем, что рабочие получают больше. У нас на моем месте старом работы, где я давно работал, там тоже были мужики, которые собирают приборы. Они явно, у них меньше образования, они меньше учились, они там могли закончить, например, колледж. Это явно намного меньше усилий и средств вложено в их образование и вообще в их весь бэкграунд, но они при этом получают больше. А инженеры, которые могли потратить там 5 лет в бакалавриате, потом еще 2 года в магистратуре и еще, может, и в аспирантуре. Ну, в аспирантуре-то нет, конечно. Но в любом случае они потратили больше денег, больше усилий на то, чтобы освоить намного более сложную профессию, профессию с намного большей ответственностью, они получали меньше, чем рабочие. По поводу ГОСТов еще я вот согласен, что в дизайне, например, ГОСТов и стандартов нет. Есть ГОСТы и стандарты на чертеже, спасибо хоть на этом, но их в основном не соблюдают, потому что они не позволяют в современном мире современные квартиры или общественные интерьеры выполнять. Не позволяют все отразить, как там должно быть что сделано. Я что хочу сказать про ГОСТы. ГОСТы — это вещь такая очень нужная. Они же, ГОСТы и стандарты, они же помогают ускорить работу. Прикол в дизайне в том, что дизайнерам приходится эти ГОСТы, можно сказать, самим придумывать. Коммуникация здесь не налажена, к сожалению, поэтому единых ГОСТов и стандартов нет. И все делают на свое усмотрение. Это вызывает следующую проблему — что тот, кто должен эту работу принять и проверить, у него нет ГОСТа и стандарта, по которому он может эту работу проверить. Поэтому вообще лажа получается. Если ты хочешь кому-то эту работу отправить, то никто не может ее оценить объективно. Из хейта и харассерства всякого разного мы куда-то ушли немножко в стандарты.
Я хотела добавить к тому вопросу о том, что преподаватели так могут высказываться и в целом вот этот хейт выражать в отношении учеников, возможно, из-за того, что они не реализовались в достаточной мере в своей сфере. Многие из них просто, ну, у многих из них просто самооценка как бы испорчена из-за того, что, блять, можно так говорить, нет, что она испорчена. В общем, проблема с самооценкой из-за того, что они как бы не стали полноценными архитекторами, дизайнерами и так далее, а просто сидят и как бы вот с этими неучами хернёй тут какой-то занимаются, поэтому могут себе позволять засирать всех, при этом как бы выгодно смотреться на их фоне и считать, что им это позволено. Ну, как один из вариантов. Либо они просто злые по жизни.
Вот я тоже не понимаю, на основании чего они приходят и начинают судить и закидывать каким-то негативом студентов. Просто студенты такие маленькие, они, у них самих еще не сформировано свое собственное сознание. Это просто даже, ну, если мы говорим про ребят, которые школу закончили, они просто еще сами по себе маленькие дети. Дети, я имею в виду до 30 лет, да, действительно дети, потому что они не могут определиться просто с тем, что им нужно делать. К примеру, в Европе и в Америке есть такое типа gap year, это год, когда ты сидишь, думаешь, путешествуешь, думаешь, чем бы тебе заняться. Так, ну, наверное, сейчас консерваторы войдут в чат и скажут: вот, нехуй там этот год, блин, делать, хернёй страдать, идите сразу на работу. Но ты, если поторопишься, ты рискуешь тем, что можешь выбрать ту специальность, которую ты, во-первых, будешь ненавидеть искренне, а во-вторых, которая в итоге окажется не настолько оплачиваемой, как тебе показалось. Потому что родители, они мыслят теми категориями, которые были актуальны для них именно в то время, когда они были молодыми. Было модно быть экономистами, они такие: иди на экономический. Было модно там еще что-то, например, там на завод идти, они говорят: иди на завод. То есть они не зла желают обычно своим детям, они просто не знают другого выхода, как идти именно в какую-то понятную им или доступную для их понимания специальность, нежели заниматься каким-то там дизайном. Чё это такое? То есть мне вообще мои родители говорили: нахрен ты этим занимаешься, иди на нормальную работу устройся. Они мне сейчас то же самое говорят, то есть ничего не изменилось, просто они мне еще дополнительно кидают. Кстати, они слушают все подкасты, привет. Привет, я вас люблю, как говорится. Вот, спасибо большое, что каждый день напоминаете мне о том, чтобы мне бы желательно закончить с дизайном.
Вот реально студентов, молодых ребят заставляют делать важный, сложный жизненный выбор в молодом возрасте, когда определиться тяжело. И действительно можно сказать, что до какого хера мы в ваше время, в 14 лет, в 6 лет мы уже работали, там танки собирали, снаряды собирали, все было вообще нормально, а вы тут, блин, ходите, рассусоливаете, фигней занимаетесь, сидите на работу. Но наше время, вот сейчас, когда мы учились, информации стало намного больше, учебных заведений стало намного больше, специальностей стало намного больше, мир стал намного шире, чем он был, скажем так, до 91-го года. Ну, опять же, это субъективное мнение, но в любом случае. Раньше все было вполне определено. Тебе сказали: по распределению иди в этот институт, по распределению сказали: иди на эту работу. У меня складывается ощущение, что раньше не приходилось делать жизненного выбора. За тебя все уже было решено. Но я считаю, что это плохо. Вот сейчас, когда наступает момент, когда тебе нужно сделать этот жизненный выбор, ты еще студент, ты только что, даже школьник, ты еще только что вышел из школы, ничего кроме школы ты другого не видел. И если тебе кто-то не подсказал, если тебя кто-то не натолкнул, то ты весь этот мир широкий, большой, разнообразный, ты его и не видел. И ты обращаешься с вопросом о том, куда тебе идти, к родителям. И родители такие: так что, блин, иди трактористом, нормально. Или иди вон в СИН работать, нормально, в федеральное шубоисполнение. И контракт, а чё, бля, нормально, ёпта, чё? Какой, чё? Компьютерная игра, дизайн, шмизайн, картинки рисовать. Во, нормально, рабочая специальность, телевизоры чинить будешь, всё будет вообще нормально, на хлеб с маслом заработаешь. Но современные ребята, они не хотят хлеба с маслом. Они хотят что-то побольше, чем хлеб с маслом. Потом получается так, что ты кучу лет проучился в институте, и оказалось, что это полная херня. И ещё непонятно, как этот выбор делать. Ты не можешь представить, что нужно провести какой-то анализ, тебя не учили делать этот анализ. А об анализе я имею в виду, что нужно можно взвесить, проанализировать, предсказать, насколько эта специальность будет востребована, сколько ты будешь зарабатывать, а не станет ли она никому не нужна впоследствии. Как вот, например, нам много раз преподаватели рассказывали примеры, как вот на заводе были монтажники радиоэлектронной аппаратуры, они сидели, паяли, и потом в один прекрасный момент появились линии автоматизированного монтажа, и они стали все не нужны. И там стоят пустые цеха, длиннющие вон на векторе, туда можно прийти, и там никого нет. Огромные здания, пустые, никто там не работает. Или, например, машинистки, которые печатали на печатных машинках. Появились там принтеры, появились компьютеры, и они тоже все стали не нужны и стали безработными. К вопросу об анализе будущего. Ну, короче, никто этому не учит, никто это не объясняет. И ты такой, куда идти? Непонятно. Просто идешь, куда глаза глядят. А потом уже через какое-то время, поработав где-то, начинаешь учиться этот выбор делать. Но уже, ну, не поздно, но время уже прошло. А, ну и, короче, это, хотел спросить у тебя, Аня. Ты сказала, что вот сестра у тебя, ее там хейтят. А как было у тебя в институте?
Да у меня на самом деле еще хуже было, потому что меня-то хейтили пожестче, мне кажется, чем Сашу. Ну, я думаю, Сашу лайтово хейтят. Потому что у меня, например, я вот в архитектурной академии училась, а сейчас это архитектурный университет уже. А, Уральский архитектурный университет в ИКБ. В этом университете очень много преподавателей позволяют себе такие комментарии давать, которые нелестные. Я не могу сказать про преподавателей, которые проект, да, преподают, но те, которые ведут смежную специальность, они позволяют себе такого. Но я вам скажу, что Аня-то была еще той крысой. Я, когда мне говорили какую-то херню или мне отказывались ставить нормальные оценки, сейчас я вам расскажу способ. Идете и пишите заявление в деканат. Вот так вот Аня крысила и выступала и делала себе нормальные оценки, потому что иногда с людьми действительно невозможно договориться, невозможно что-либо им объяснить, и ты получаешь просто откровенное хамство на логичные вопросы. Ну, например, ты задаешь вопрос, как это сделать? И они тебе говорят, ты что, тупая? Ты что, не знаешь, как это сделать? Ты нахуя сюда, блядь, пришла? Как ты вообще сюда поступила? Пиздец. И что ты мне сюда принесла? Какое-то говно. Знаете, напоминает эту шутку, типа, про дизайн. Ваш дизайн — говно. И человек говорит, так это дизайн говна. Тогда не дурно. Вот это вот из этой же серии. То есть тебе всегда говорят, что ты делаешь херню, что твои вещи никто не будет воспринять всерьез, да, все, что ты делаешь. Никто не будет это покупать, никому ты это не продашь, это никому нахрен не надо. Все, что ты занимаешься, это просто какое-то баловство, детство, хуйня, и перевод макулатуры, перевод бумаги. И это, кстати, не только вообще в профессиональной сфере. Это еще и актуально для тех, кто только приходит, да, в эту сферу. Это, можно же стать дизайнером и во взрослом возрасте, да, там, 30-40 лет. Вот так взять и осознать, я хочу быть дизайнером. И в этом нет ничего плохого. То есть можно как бы отучиться, поднять свой уровень и сделать. Но люди, они всегда будут хейтить. Они всегда будут говорить, что ты какую-то херню делаешь, что ты вообще кусок говна. Но я на самом деле к этому спокойно отношусь, потому что из-за того, что у меня очень много было хейта, из-за того, что меня очень много раз назвали тупой и умственно отстала еще в школе. Поэтому я к этому спокойно отношусь. Я серьезно говорю, у меня учительница по фортепиано, она назвала меня умственно отсталой, с родителями разговаривала. И в школе учительница, которая преподавала в младших классах, она называла меня тоже умственно отсталой, потому что я не могла научиться читать. Долгое время она учиться читать я не могла, потому что у меня была ебаная дислексия. Ну, точнее, она у меня сейчас есть. Я, когда читаю, у меня буквы пляшут, понимаете, по бумаге. И во всем цивилизованном мире это отклонение, типа, ну, это нормально. То есть у большинства, ну, не у большинства, а у трети там населения дислексия есть. И им тяжело в целом заниматься какой-либо деятельностью из-за того, что им тяжело читать. В нашем мире, ну, в России и в Советском Союзе не было такой херни. Хватит херней страдать. Да что там говорить, там левшей просто переучивали. У меня дядя левша, и его заставляли писать правой рукой. Ну, это же бред, блин. Ну, и вот такой же бред, условно говоря, сидеть и оскорблять человека, который пытается делать какие-то маленькие шажки, маленькие шаги в этой профессиональной сфере, пытаться их оскорблять. Вот, кстати, я сейчас вспомнила, мы, кстати, с Ксюшей учились в одном институте. Я помню, как вот мы пришли к преподавателю, договорились с ним о том, чтобы сделать работу, и вместо того, чтобы принять работу, да, в условный срок, он просто съебался, кинул нас, просто уехал куда-то, вот, по-моему, в отпуск. И нам пришлось вообще какими-то непонятными там, путями, пытаться с ним связаться, там, через деканат что-то делать, потому что он, ну, он просто как бы нас, вместо того, чтобы принимать работу, он нас просто оскорблял.
Ты сказала про крысятничество. Я вот не считаю, что то, что ты делала, то, что ты писала в деканат, это можно назвать крысятничеством, потому что я считаю, что даже студент должен уметь отстаивать свои права. Право на то, чтобы у тебя, тебя не оскорбляли, оно есть как у любого другого человека, так и у студента. И я думаю, что этот скилл, которому никто нигде не учит, но лучше бы вместо, там, не знаю, ебучей физры, там, философии или еще какой-то хуйни, которая не нужна, учили бы отстаивать свои права в жизни или читать договоры.
Да, не хватает, конечно, вот этих дисциплин, которые будут немножко рассказывать о правде жизни, о том, что может пригодиться в каких-то решениях вопросиков рабочих и жизненных ситуаций. Просто нас прогоняют по какой-то теории, при этом еще успевают обосрать с ног до головы и, в общем, максимально унизить тебя, чтобы ты чувствовал себя полным говнищем. Да, и ты такой выходишь весь обосранный во взрослую жизнь, думаешь, что ты реально говно, при этом тебя не научили каким-то важным вещам, которые тебе могут помочь справляться со всякими бумагами, вот всей этой вознёй. Как это слово-то называется? Бюрократия, да, с бюрократией вот этой справляться. Ты такой сидишь, охуеваешь, думаешь, да, блядь, нахуя это все надо, блядь, пойду-ка я нахуй на завод. Да, у тебя самооценка уже просто там ниже плинтуса. Тебя при этом еще, ну, начинают добивать люди, которые агрессивные, которых много. Например, ты работаешь с заказчиками, они многие себе позволяют тоже высказываться, учить тебя, короче, дизайну правильному. И ты, короче, в итоге, ну, если ты человек со слабой психикой, ломаешься и сдаешься. Поэтому вот так вот.
Ага, блин, и ты такой выходишь, у тебя руки трясутся с этого института, ты думаешь, ну, хотя бы сейчас я готов там что-то сделать, и ты встречаешь клиентов, которые тебя еще больше начинают хуесосить, особенно в начале попадаются такие клиенты, и у тебя и так самооценка не к черту, а они тебя просто в грязь втаптывают. И, блин, это факт, серьезно. Я не знаю, бывают ли клиенты в начале, попадаются ли клиенты в начале адекватно. Если кому-то попались, просто, Господи Богу, помолитесь, скажите спасибо большое, Господь, за то, что ты мне помог. Так-то вообще никогда не попадаются, особенно в начале, потому что ценник ты ставишь низкий, ты еще так общаешься, такой, типа, бе-ме, мухрю, здравствуйте, до свидания, тут как бы только институт закончил. А они такие, че, у тебя опыт не 50 лет, блядь, ты долбоеб, что ли, блядь, мы тебе платить не будем. Кстати, и не платят.
Да, это правда, и на самом деле странно, что когда люди выходят после института, их никто не считает настоящим специалистом. Хотя юридически считается, что это уже специалист. Нахрен нужен такой институт, который, после которого никто тебя не считает специалистом?
Нахрен вообще что-то либо делать, если тебя не уважают? Вообще вопрос об уважении — это такой вопрос, который целиком и полностью можно брать и накладывать на вот эту вот специфику обучения дизайну, архитектуре, любой творческой профессии. Потому что исторически сложилось, да, как мы любим повторять это постоянно, что какое-то пренебрежение всегда вот к студентам, к подмастерью, к ученикам, и оно всегда выражается в том, что посмотрите на меня, я так много всего достиг, а вы нихуя не знаете, типа молитесь на меня, Господи. Даже вот мы когда в институте учились, было такое понятие «рабы». Это типа студенты младших курсов, которые помогают тебе, ну, с твоей там дипломной работой или с какой-то другой херней. Даже вот по названию, да, по неймингу можно понять, какое отношение вообще в этой специальности, в этой вообще области к молодым специалистам. И да, Макс прав, это реально уже специалисты, а отношение к ним, как будто они, я не знаю, блин, ходят в подъезде, хернёй страдают, типа расписывают подъезды. Ну, то есть вот такое отношение, как будто они какие-то, я не знаю, маляры, а не там архитекторы, дизайнеры, инженеры и так далее. Вообще хочется элементарного уважения и относительно здоровой критики к своим работам. Ну, это вот хочется пожелать, чтобы такое было, потому что студенты — это такие мягкие, нежные существа, которых нельзя просто так брать и, как говорится, в дерьмо окунать. Нельзя так делать, потому что, я говорю, с психикой еще она не устоявшаяся. То есть, если мне, например, сказать, ваша работа говно, я скажу, ну, иди нахуй, блин, чё. Ну, то есть, я вот так вот разговариваю, ну, не как это? Ну, это я в общем описала, то есть это если там какая-то необоснованная критика, я так отвечу. Понятно, что если критика обоснованная, я так не скажу, но в основном-то ведь люди часто даже не понимают, что они критикуют, они не знают многие там тонкости, условности, нюансы, они просто как бы что-то пиздят, потому что они думают, что они специалисты, или потому что они думают, что они, например, старые какие-то, и им можно пиздеть и засирать кого-то, кто помоложе. Но это, блин, вообще не факт, потому что опыт не равно знание. Основа такая, которую почему-то многие забывают. Можно быть действительно молодым студентом, там, даже студентом, да, можно быть вообще школьником, действительно какие-то классные идеи выдавать. А можно быть старым, никому не нужным архитектором, там, работать всю жизнь в каком-то бюро, получать 15 тысяч и сидеть потом по ушам студентам ездить в институте, потому что ты ходишь по дополнительно еще по какой-нибудь, на полставки подрабатываешь, там, какую-нибудь теорию архитектуры преподаешь и говоришь, о, блядь, ну какую вы хуйню тут сделали, вот я бы такого себе никогда не сделал. Блин, ну кто ты? Где твои работы? Покажи. Ну, то есть, чтобы критиковать, нужно ведь что-то как бы знать, что-то уметь. Покажи свои работы, покажи реализованные проекты. Покажи вообще, что ты умеешь, чего ты достиг. Покажи премии, покажи выигранные конкурсы, покажи вообще хоть что-нибудь, прежде чем брать и оскорблять маленьких беззащитных лапочек. И это не к тому вопросу вообще, что там вот мою сестру как-то захейтили. Нет, это, я говорю, это вопрос в общем и целом, к оскорблениям в этой области. Просто вот Макс все время там удивляется, говорит, а как так, вот как так можно относиться к студентам? Я говорю, вот это... Для меня это нормально, потому что я такое отношение всегда и видела. Как-то вот у меня хорошее что-то, оно не так сильно запомнилось, как какое-то откровенное хамство от преподавателей вообще в целом. Вопрос о образовании, да, в творческой среде – это вопрос, который стоит довольно остро, потому что очень много всего предлагается на рынке сейчас. Многое предлагается в институтах, многое предлагают какие-либо специальности, связанные с дизайном, ну, потому что это модненько, стильненько, молодежненько. И тут главное не прогадать вообще что-то качественное найти, качественную литературу подбирать или... Там, даже если вы гайды покупаете какие-то или чек-листы, кстати, о них сегодня поговорим, это должны быть действительно качественный продукт. Ну, то есть хотя бы составленный людьми, которые разбираются в этой сфере. Ну, не просто блогерами.
О качестве современного образования можно судить по тому, насколько много сейчас появилось разнообразных курсов. От скиллбоксов, от всяких нетологий. Но скиллбоксы и нетологии — это проекты, которые сделаны, чтобы зарабатывать бабло. А можно посмотреть, например, на то, что существуют курсы у Тинькова, у Яндекса и даже у той маленькой организации, в которой я раньше работал. Тоже есть твои маленькие курсы для программистов. Ну, к примеру, для программистов. Это, как я думаю, в первую очередь говорит о том, что уровень образования очень низкий в институте. И компаниям приходится создавать свои собственные курсы, потому что специалисты, приходящие после институтов, они не могут выполнить весь тот спектр задач, который необходим этим компаниям. И поэтому компаниям приходится создавать свои собственные учебные, можно сказать, заведения для того, чтобы для себя обучать специалистов. Они не могут пользоваться специалистами после институтов.
Вся литература, которая учебная выдается, она уже, ну, то есть она очень быстро устаревает из-за информационной развитости. И преподы, они тоже немножко застоявшиеся в своем вот этом советском мире, тоже не обновляются, операционки свои. Ты как бы в итоге какие-то бесполезные уже решения вынужден выдавать, потому что тебе сказали, что вот так вот надо правильно сделать, а ты, может быть, что-то такое крутое придумал, но это не оценят, потому что они не в теме, они немножко за свои, за старые порядки держатся и не хотят вот эти новые молодые мысли слушать.
Кстати, к вопросу о том, что старые преподаватели, да, в институте или там где-то еще, они не используют новые решения. Помимо этого, они еще дают информации очень много. То есть вот ты приходишь обычно, да, в какой-то творческий вуз, и на тебя высыпают вообще всю мировую историю, начиная, блин, испокон веков. То есть тебе это вообще, ну, полностью, вот вообще весь спектр, это тебе не надо. Ты там сидишь и чаешь, как прям вот все досконально, и тебе на самом деле так много знаний не нужно, оно тебя тяготит. Что-то запоминается, что-то не запоминается, или наоборот, какие-то нормальные, правильные знания, они у тебя из головы испаряются. Вместо того, чтобы получить четкую инструкцию, что надо делать, да, как проектировать, ты получаешь просто набор какой-то бессмысленный, громадный, который на твою голову давлеет, и ты вместо каких-то интересных решений выдаешь вообще какую-то фигню, потому что у тебя все спутано, все скомкано, тебе это сказали, тут пришел другой преподаватель, сказал вот так сделать, третий пришел, сказал вот так сделать, то есть развивается не твоя идея, да, не твоя мысль, а развиваются просто решения каких-то рандомных чуваков, которые дают тебе какие-то рандомные решения, они друг с другом не коррелируются. Ну, кстати, когда вот с клиентами работаешь, то же самое происходит, потому что муж одно думает, жена другое думает, и когда проектировщик неопытный, он такой все запихивает, все вместе, получается хуйня. Вот, а когда ты уже такой опытный, ты говоришь, так, пожалуйста, дайте мне работать, вы мне зачем деньги заплатили? Чтобы я просто как бы ручкой работал, что ли, или карандашом у вас? То есть, если хотите, идите просто в программу, типа, да, какую-нибудь, которая генерит эти решения, и там сделайте. То есть, такие программы тоже есть, если что. Если вдруг для кого-то это был секрет. Вот, но они не выдают каких-то действительно классных решений. Они выдают достаточно простые решения, примитивные. И в том, что нет нормальной короткой инструкции, как что надо делать, большая проблема того, что читать. Потому что написано еще так тягомотно, какое-то расшаркивание вечное, какие-то дополнительные знания, которые тебе вообще не нужны. Ну, понятно, что у тебя должно быть такое фундаментальное образование, да, это как бы классно. Но с другой стороны, из-за того, что многие люди не умеют фильтровать информацию, получается, вот я говорю, солянка сборная, это очень плохо, это очень тяжело. А люди, которые, например, хотят себе просто дома что-то сделать, у них тоже получается сборная солянка, потому что они тут что-то почитали, там что-то подсмотрели, тут проектик посмотрели, в Пинтересте картинки скачали, и получилась все равно какая-то фигня. Ну, то есть все такое сборное, и все непонятно откуда взято, вот так вот просто то, что понравилось, притащили, но не композиционно, да, там как-то функционально они это не увязали из-за того, что нет вот этих знаний, как правильно это сделать, по систематизации. И, кстати, в институте этому тоже не учат. Я вот так вот, можете не тратить свои деньги там на образование, в том числе, и даже если вы на бюджет поступили, не думайте, что вы не потратите больше ни копеечки. Вы еще сколько потратите на это, на все? Потому что печать, всякие вот эти вот материалы, это вообще дофига денег. И мое разочарование, когда на бюджете училась, было в том, что дофига денег на это тратится. Так вот, из-за того, что нет четкой инструкции, вы просто теряете свое время на то, чтобы что-то искать, и в конечном итоге можете просто сдаться, потому что устаете уже искать то, что не отобрано за вас.
То, что в институте говорят много лишней информации, это правда. Мы когда в Шараге учились, мы такие думали, что сейчас мы закончим, станем специалистами, а когда мы закончили, мы такие, а мы кто?
Сейчас в интернете очень много информации, куча из которой бесполезная, и когда ты пытаешься найти что-то для себя, ну, то есть даже по любой теме ты начинаешь гуглить, и ты, в общем, очень много времени тратишь на то, чтобы отфильтровать важную суть. И мы, пока занимались вот проектами по дизайну интерьера, задумались о том, чтобы сделать такие сборники, инструкции для людей, которые, ну, не готовы, многие из людей не готовы, нет возможности, там, не хотят покупать полный дизайн проекта, просто хотят получить какие-то полезные лайфхаки, какие-то сакральные знания дизайнерские, в общем, которых бесит сидеть и что-то искать в интернете самому, хочется получить уже вот как бы инструкцию и пойти делать. Мы решили придумать гайды. Гайды по, ну, связанные с дизайном интерьера. Первый у нас вот сейчас мы начали с организации и хранения. Это очень важная тема для многих, она больная. В целом у нас какой-то культурой такой не развита о том, чтобы красиво все расставлять правильно, удобно для своего существования. И мы решили сделать вот такие гайды, инструкции с учетом нашего опыта, с учетом прочтенной, изученной литературы. Все это красиво оформить без лишней воды, с понятными схемками, с нужными рассуждениями, объяснениями. Все это закомпоновать и по небольшой цене все это можно будет приобрести, и каждый может себе это позволить и получить такие концентрированные знания. Также там есть бесплатные чек-листы, чтобы какую-то бесплатную плюшечку посмотреть, порадоваться и, возможно, решиться на покупку полноценного гайда, облегчить тем самым себе существование дома и начать что-то делать.
Ты сказала про то, что в интернете куча информации, помимо того, что ее куча, да, и помимо того, что тяжело искать ее, можно просто найти не ту информацию, потому что еще очень много всякой фигни написано какими-то левыми чуваками, которые вообще не в теме, вообще не в этой сфере работают, просто там, знаете, что-то из Википедии переписывают, а в Википедии, я не знаю, раскрою секрет для кого-то или нет, в интернете не вся информация правдивая, очень много ложной и откровенно какой-то бестолковой информации. Так вот, если говорить про организацию хранения, почему мы сейчас, да, решили вообще выпустить эти гайды, потому что, во-первых, действительно у людей был запрос, даже у наших клиентов, которые, с нами давно сотрудничают, они спрашивают, а вот как нам, например, в гардеробе все это хранить, а вот как нам сделать так, чтобы у нас не происходил беспорядок, да, как вот вы сейчас все спроектировали, так все классно, минималистично, красиво, а что нам сделать, чтобы у нас порядок этот сохранился, чтобы мы все это, чтобы это все не испортилось, да, с течением времени. В первую очередь, да, мы делаем для клиентов. Клиенты по запросу, они могут получить этот гайд бесплатно, но для всех остальных, в том числе для дизайнеров, если нас тут слушают кто-то из сферы дизайна, вот это будет очень полезная информация, очень концентрированная, там вот каждый гайд буквально по 20 страничек, с учетом схем. Первый гайд – это у нас ревизия, второй гайд – это фирменный стиль, и третий гайд – это уборка непосредственно. Также 3 чек-листа бесплатных, они также будут доступны на сайте. Все ссылочки мы приложим. Вы можете прийти, посмотреть. Частично информация про гайды будет открыта, чтобы посмотрели вообще про что этот гайд и решились на покупку. Если покупаете все 3 гайда, соответственно, они, конечно же, со скидкой будут продаваться. Эти гайды, зачем вообще их покупать? Затем вообще кому это надо? Надо тем, кто хочет узнать, как организовывать порядок для клиентов, да, то есть студенты могут и почитать, могут почитать взрослые дизайнеры, потому что эта информация, в том числе и схемки, мы схемки все рисовали сами, все это кастомизировано, выполнено с учетом современных реалий, да, современной системы организации хранения, потому что все меняется. Раньше было актуально одно, сейчас актуально другое. И еще у нас, например, в этапе фирменный стиль, это второй гайд по очереди, там добавлены еще предметы, которые могут подойти для вашего фирменного стиля. Указано, что нужно покупать в магазине, на что обращать внимание, что вам подойдет. Указаны даже шрифты. Они, кстати, бесплатные. Специально подбирали из бесплатных шрифтов, чтобы все могли скачать себе. Там 3 вида стиля указано и 3 вида шрифтов, чтобы можно было подписывать карточки. Карточки нужны для того, чтобы делать такие ярлычки своеобразные для каждого контейнера, да, назовем там контейнеры или корзинки, чтобы хранить тот или иной предмет. Если говорить кратко, то сначала мы делаем ревизию, потом сортируем все предметы, разделяем их на категории, делаем небольшие такие места хранения и подписываем все это. И вот чтобы правильно это все организовать, чтобы правильно это все подписать, вот как раз таки наши чек-листы будут в помощь. То есть их можно распечатать, можно как инструкцию себе повесить, там, не знаю, над столом рабочим. И каждый раз с удовольствием пользоваться, если что-то вдруг забыли, у вас этот чек-лист всегда под рукой. Ну, в третьем чек-листе, как раз-таки третий этап уборка, мы рассказываем схемы, даем схемы по организации, например, 3 вида схем для организации прихожей, 3 вида схем для организации санузла, кухни, кладовой, кабинета, детской и так далее. То есть там в зависимости от масштаба и от уровня сложности сделаны эти схемки. И это очень может сильно, кстати, помочь, вот если говорить про детский, может сильно помочь разобрать, например, если у вас есть дети, разобрать игровые и детские, потому что это всегда очень сложное помещение для уборки, там всегда черт ногу сломит, и очень тяжело вообще прийти в себя, когда заходишь в детские. И чтобы не было вот этого страха, как раз такие чек-листы могут помочь и упростить эту жизнь. Цена вполне себе подъемная, ее можно всегда найти, но зато вы получите те знания, которые мы, например, получили спустя 5 лет активной практики, спустя там 6 лет обучения и неисчисляемое количество бессонных ночей о том, как это правильно все организовать и о том, как правильно сделать так, чтобы ничего, это вообще все не развалилось. И о тонны прочитанной литературы. Еще мы разыграем все эти чек-листы у себя в соцсетях. Можете подписаться и посмотреть. Будет розыгрыш, чтобы была возможность получить такие лакомые кусочки бесплатно. Об условиях розыгрыша мы напишем чуть позже. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите нам в директ, если у вас есть какие-то интересные темы. Мы будем раскрывать. Например, вот тема хейта. Прекрасная тема. Спасибо большое, что вспомнили про нее. Я надеюсь, что после наших обсуждений и рассуждений стало не так страшно. Вы поймите, что вы были не одни, если вы учились на творчестве. А если вы не учились, ну, проявите сострадание к людям, которых постоянно хейтят. Пожалуйста. Потому что это очень тяжело. Очень тяжело противостоять обществу. Тяжело идти за своей мечтой, особенно когда в тебя не верят. Но это не то чтобы даже тяжело, это просто невыносимо. Потому что тебе и так все время хочется сдаться, да, самому. А тебе еще по дороге рассказывают про то, что какой ты плохой, быстрее сдавайся уже, иди домой. Я хочу пожелать, чтобы у всех ребят, у всех, кто занимается вообще творчеством, кто занимается искусством, никогда не было такого чувства, что хочется все закончить. Чтобы всегда было чувство окрыленности, вдохновленности, чтобы у вас было, не знаю, много заказов, чтобы у вас, чтобы вы были творческой единицей оставались, чтобы у вас всегда, чтобы вы были востребованы, чтобы не было ощущения какой-то беспомощности и ненависти к себе. Потому что этот хейт, он порождает ненависть в себе, к себе в первую очередь. Я хочу вам сказать, ребят, даже я вас вот не знаю, да, с кем я разговариваю, но я вас уже всех люблю, и я хочу, чтобы у вас все получилось, поэтому не сдавайтесь, не переживайте, относитесь к критике проще, не думайте о критике вообще как таковой, думайте только о том, что вы хотите сделать, и не останавливайтесь. Ну, хотя это банальные вещи такие сказаны, да, ну, действительно, не останавливайтесь, потому что люди часто все на свете хейтят, все им не нравится, они Эйфелеву башню хейтили, а потом сказали, блин, такая Эйфелева башня, это символ Парижа, тыры-пыры-мыры-пыры, вот они про все так говорят, поэтому что этих людей слушать, они ничего не понимают. Я всегда так говорю, я и про преподавателей говорила, что я услышу, блин, этих старых преподавателей, они ничего не понимают. Вот и также говорю про людей, которые хейт вам пишут или говорят. Вот. А те, кто хейтит, алло, я вас найду и накажу за то, что вы хейтите бедненьких маленьких ребятушечек, которые изо всех сил стараются. Сам попробуй что-нибудь сделать, прежде чем критиковать, умник такой. Вот такая у меня получилась сегодня речь. Короче, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами были ребята из Rio Design. Всем пока.